Глава 11. Как я воевал с марсианами. И потом все видели эту бездарную, позорную финскую кампанию, когда наша огромная страна тыкалась около этой самой линии Маннергейма. Всем показали, что мы воевать, и противники наши видели, что мы воевать не готовы. Александр Солженицын. Останкино, 15 мая 1995 года. В одном весьма знатном и в военном мире известном учебном заведении где-то в конце 80-х завершился учебный год. Отгремели экзамены, счастливые выпускники распрощались с родными стенами, разъехались, опустили коридоры, затих смех в садах тенистых. Красивое место. Если вам не расскажут предварительно, куда это вас судьба занесла, то так сразу и не сообразишь. Сады, парки, озера в камышах, кедры в небеса, океаны цветов, вдоль аллей то тут, то там пушки, танки, самолеты всех времен и народов. Идешь как по музею, вертолеты, морские мины, торпеды. И вовсе не рядочком, а для каждого танка свое местечко облюбовано. Каждый так вписан в сады и лужайки, словно китайская беседка над гремучим ручейком, с понятием. А вот и наша родная 76-миллиметровая полковая пушка образца 1942 года, на железных немецких колесах с немецким дульным тормозом. Немцы захватили и использовали в боях. У них такого чудо-оружия просто не было. Иногда трофейные советские пушки немцы использовали в том виде, в котором захватили, а иногда вносили изменения в конструкцию. По каким-то только им известным причинам снимали наши колеса, наполненные гусматиком, и ставили свои немецкие, железные. Видимо, резина у них была не в изобилии. И дульный тормоз меняли, и использовали против Красной Армии. Много немцам досталось первоклассного оружия и боеприпасов в приграничных районах Советского Союза в первые дни войны. А потом под Харьковом и в Крыму в 1942-м. А в конце войны эти пушки, эти сокровища попали в руки британской армии в качестве боевого трофея. И вот одна из них стоит в кустах сирени, вроде как в засаде. Это уже история. И цены ей нет, той пушечке. А рядом в ангарах наши 34-ка и Королевский Тигр, и много-много еще штук, от прикосновения к которым у любого нормального человека кружится восторгом голова. Если по аллеям пройти, то тут не только танки и пушки, но и мортиры времен Крымской войны, и много еще всяких чудес. Итак, завершился учебный год. Ремонт по всем учебным корпусам, стены красят, полы. В старинном корпусе реставрация, чтоб все было так, как во времена давние. А рядом в новом корпусе перестраивают компьютер чудовищной мощи на новые программы. Нашему брату-преподавателю раздолье. Забирайся на целый день в библиотеку и грызи гранит наук. Никто не помешает. Библиотека – мечта. На стенах коллекции орденов любой музей позавидует. И коллекции личного оружия знаменитых генералов. Под стеклом форма парадная с аксельбантами и эполетами. Полки книжные бесконечного протяжения, тишина, как в космосе. Обложился я томами, словно бастионы вокруг себя возвел, оборону неприступную, чтобы не заметили меня, чтобы от работы не отрывали. Но нашли меня и оторвали. Есть возможность отличиться. Вызывает большой начальник, ставит задачу. Помогать инженерам тот самый компьютер перестраивать. Я говорю, в компьютерах не очень. А начальник отвечает, что этого от меня и не требуется. Там уже 6 электронных экспертов 2 месяца колдуют. Чародействуют. Одного из Японии выписали, 2 из Америки доставили, остальные свои. И меня к ним. Великолепная семерка. Интернационал. Компьютер перестраивают на другую программу. 2 недели срока осталось. Свою работу электронную инженеры крепко знают. Но им нужен кто-то, кто бы фантастические военные ситуации придумывал. Что-нибудь вроде войны миров. Наши против марсиан или что-нибудь в этом роде. Компьютер специально создан для моделирования боевых операций. Их на всю Британию может всего пара такой мощи. Один боевой где-нибудь в подземелье для планирования войны, и один тут для подготовки операторов, программистов и высшего командного состава. Если правду сказать, я не знаю, сколько их таких компьютеров в Британии. Просто предположение высказываю. А во всем мире, на мой взгляд, дилетанта, их, может, не больше десятка наберется. «Ты, — говорит начальник, — у нас известный чудак. И все в твою голову какие-то сумасбродные идеи приходят, парадоксальные. Нам твоих идей не понять, но твоей способностью сумасбродствовать мы воспользуемся. Иди к электронным экспертам и выдумывай. Чтобы зря твои идеи не пропадали, иди и воюй с марсианами». И я пошел. Тут надо отвлечься, отступить от темы. Мне иногда вопросы задают насчет преподавательской деятельности. Опять же, участие в настройке военного компьютера невероятной мощи. Это для ядерной войны. Вопрос мне прямо не формулируют, но как-то связывают. Лекции читаешь, учишь офицериков вражеских. И тут же про совесть, про брошенную родину. Вопрос понял, отвечаю. Если моя милая родина и в новом тысячелетии не откажется от идеи мировой революции и бросится во всем мире устанавливать коммунистические порядки, так я не только вражеских офицериков учить буду и участвовать в настройке военных компьютеров, но и с автоматом в руках пойду воевать против коммунизма. Ну а если мировой революции не случится, если моя прекрасная родина не бросится в припадки бешенства на всех своих соседей, то мои лекции никому вреда не принесут, и компьютер тот будет мирно жужжать в прохладном подземелье. Итак, спускаюсь я туда, где колдуют электронные корифеи. Сначала вроде с обидой, от работы отрывают. А потом сообразил. Компьютеру такой мощи в 20 веке вряд ли какой историк будет допущен. Слишком удовольствие дорогое. Не для игрушек такие штуки создают. И не для исторических исследований. Я не историк, я просто любитель военной истории. Но получается, что я один из всех историков, профессионалов и любителей на всей Земле в 20 веке имею возможность доступа к такому чуду. Через две недели, когда его полностью перестроят и отладят, таким сверчкам, как я, доступа не будет и загрузит его серьезной работой, о содержании которой можно только догадываться. А пока? С собой чемодан справочной литературы принес, разложил. И начали. Моделируем некую фантастическую войну. «Можно армейскую наступательную операцию прокрутить?» «Пожалуйста», — отвечает, — «хоть фронтовую?» «Хорошо. Начали. Захожу с того, что прошу ввести температуру воздуха минус 41 градус по Цельсию». Мне показалось, что компьютер сверкнул злостью, заискрился весь и взвыл от негодования. Ответ мгновенный. Заданы невыполнимые условия. При такой температуре ведение наступательных операций — невозможно. Я настаиваю. Компьютер мое требование отвергает. Эксперты начинают злиться. Мне объясняют, что умная машина дурной информации не примет. А я уперся. Но спорить с компьютером — дело проигрышное. Вроде как нападать на Россию. Настаиваю, требую, чтобы ввели минус 41. Эксперты полезли в словари. Если я по-английски не понимаю, вот читай это слово на своем русском. Не принимает компьютер, не воспринимает, не переваривает, такого не ест, не кушает, не клюет, не жрет, не пожирает, не хавает. Ладно, убедили, понимаю, не хавает. Слишком, говорят русские, у тебя воображение расковано. Задавай задачи, но головой думай. Фантазия — дело хорошее, но тормоза имей. И иногда ими пользуйся. А я не фантазировал. Не войну миров разыгрывал, а нашу несчастную зимнюю войну. 30 ноября 1939 года Красная Армия вступила на землю Финляндии. Днем терпимо, ночью кое-как, к утру минус 41 по Цельсию. А потом в другие дни и ночи бывало хуже. Но им-то, бусурманским детям, не объяснишь, им до этого дела нет. Им бы кнопки свои нажимать. А я делаю первый для себя вывод. Поздней осенью 1939 года товарищ Сталин поставил Красной Армии невыполнимую задачу – прорвать линию Маннергейма на Карельском перешейке. Красная Армия невыполнимую задачу выполнила.